Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 26 августа на календаре. Финальный понедельник. Я знаю, что некоторые из вас... Извините, волнуюсь. Десантники, парашютисты просто, альпинисты, дайвингисты, слаломисты и дальше. Не любят слово «последний». Вы почему-то предпочитаете «крайний». Но как ни крути, последний понедельничек лета у нас с вами сегодня. А накануне мы с вами прошагали сквозь последний уикендочек лета. Ну что, спрашиваю я вас, отчебучили чего-нибудь такого, чтобы потом уж смело можно было сказать: ну, это лето я, конечно, долго разгонялся, но зато в финале, ох, как я в финале. Да, что касается финала, у нас здесь несколько приятных новостей относительно летнего финала. И в частности, одна из них — это то, что мы теперь не можем просто так взять и заказать такси прямо вот сюда, к нашей улице, где находится наша радиостанция. Это у нас только официальный адрес — Пятницкая, а на самом деле вход с Большой Татарской. Но это мы выясним обязательно. Непременно, о чем вы говорите. Железно выясним, железобетонно. Единственное, что сейчас я, начиная программу, перезагрузил себе вот эту вот нашу ленту телеграмную, телеграм-бот-мессенджера. И шеф-комендор здесь почему-то не спит в 5.20. Говорит, я не злюсь, конечно, но классика заходит лучше, чем тяжеляк в 5 утра и за рулем, а в целом хорошо. Шеф-комендор, ведь это же мы для вас в большей степени. А потом уже вы для нас в меньшей степени. И поэтому заходит лучше. Держите мой личный и персональный фаворит среди классиков за последние, лет, наверное, 15. То, наверное, это вообще единственный парень, которого можно слушать. Потому что писал как будто бы вчера. Но вы тоже знаете, конечно, нашего Джоакина замечательного. Да, вот, пожалуйста, я надеюсь, зайдет сейчас гораздо лучше, чем тяжеляк, чем дунс-дунс, вот это вот транс и все остальное. И, кстати говоря, я не видел ни одного скончавшегося от остановки сердца и передоза на концертах классиков. А трансушники таким иногда балуются, мы видим эти новостные сообщения. Хотел сказать, не благодарите, а теперь думаю, нет, почему? Благодарите, конечно, давайте. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницей. Еще важный ресурс, конечно, наш телеграм-канал. Реанимированный, набирающий силу, обрастающий мясцом. Радио говорит МСК с большой буквы латиницей в одно слово, тоже как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. И мы сделаем это с вами сегодня. Очередной какой-нибудь рекорд по подписчикам. Давайте, до 9 стараемся. Нет, Михаил, Джоакина нам уснуть не даст ни в коем случае. О чем вы говорите? Вальдемар из Тайги пишет о том, что в Сургуте сегодня плюс 9. Спасибо, Вальдемар. Это хорошая тема для обсуждения. Ну, в смысле, не Сургут, а, разумеется, наша погода. Я вот так думаю, что могу все два часа спокойно под Россиней, абсолютно, железно. Вот вы не верите, а я верю в это абсолютно точно. Так, погода. На предстоящую неделю. Сегодня днем около 20 градусов выше ноля, нам обещают синоптики. Поскольку сегодня понедельник, мы будем смотреть на всю погоду всей недели. Дневные температуры. Далее до воскресенья 2 сентября. Когда вы наконец-то сможете немножечко подопустить плечи, так сгорбиться чуть-чуть. Вот, и сказать, о, наконец-то они пошли в школу. 21 градус завтра, 21, секундочку, сегодня 21, завтра 21, потом резко 16 зачем-то в среду, потом 20, 20, 22, 24, следующий понедельник тоже 26. Ночные температуры сегодня 13, потом 11, 6, опять же, среда какая-то жесть, 16 днем, 6 ночью, потом снова 11, 9, 10, 12, и вот это вот вам погода на эту неделю. Так, секундочку, перекличка. Котельники Лив, я думаю, Лайв, ну, Лив, ну, окей, хорошо. Приветствую, деревенский парень. Еще Безбородов Владимир с нами, Сега и шеф-комендор, который с 5 утра за рулем. Алексей Лысенко и Вальдемар из тайги. Росомаха и Макс Михаил, и еще Виктор Экскаватор. Серый Волк и командор Дринкинс Евгений. У котельников здесь какие-то фотографии, извините. Серый Волк, Сергей, Денис Дедов, Галина Серпуховчанин, Сергей просто киберенок. Прошу прощения, если кого не увидел. В любом случае, если отметились, так вы и есть лучшие люди планеты. И лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Радио, нет, отставить. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Как слышится? Так и пишется. Вот это вот одно из самых любимых моих мест.
В движении.
Давайте 7373948. Зафиксируем для начала стартовый уровень. Довольно высокий, нужно сказать, стартовый уровень. 403 025. 403 тысячи автомобилей уже сейчас в столице на дорогах. 16 800 такси, 20 500 каршеринга, ДТП с пострадавшими одно, 417 санкционированных перекрытий и ровно 111 несанкционированных. Скорость движения в центр 40 км в час. А как у вас и со скоростью, и в центр, и с заторами? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Александр Самоедов.
Да, Александр. Расскажите.
Роман, по движению, да, сегодня на М4 достаточно плотный поток, то есть в районе 6 утра уже на пункте приема оплаты было достаточно плотненько, и, соответственно, при въезде в Москву тоже пробочку уже...
Слушайте, а бывает вообще на М4 не плотненько на пунктах оплаты? Вот чтобы не
да,
плотненько.
Есть. Со вторника по четверг там замечательно.
Нормально, понял, хорошо. Устремимся туда именно в эти дни, чтобы... Ну, чтобы не было окошек вот этих, когда не плотненько, чтобы всегда было плотненько. И во вторник, и в четверг тоже. Очень много машин. Сержа 22 пишет, где пока непонятно. Сегодня день рождения Земфиры. Я не знаю, в смысле, ну, может даже очень быть. Ну, а зачем вы ей напоминаете каждый раз? Вы думаете, что она в том возрасте, когда день рождения приносит ей радость? Для нее это все еще радостный, думаете, праздник? Зачем? Пару слов о C4, 1.4 Turbo и братьев его других марок. Юрий! Немного подождать, оказывается, у нас в среду уже будет знакомство с французом. Правда, это будет C5 Aircross, но я с ним познакомлюсь пристально. Дайте немножечко, пару дней буквально на то, чтобы с ним познакомиться. И потом уже будем говорить. Так, что у нас еще здесь? День рождения снова Земфира. Нет, и снова Земфира. Слушайте, перестаньте писать сообщения по миллиарду раз одно и то же. Ну зачем вы в самом деле? Лента загаживается, и мне становится неинтересно ее читать. Перед Балашихой несколько дорожных работ, в городе плохо, а перед городом очень плохо, потому что там еще и ДТП. Южное МК-достояние пока что только от Варшавки и сюда в сторону Профсоюзной. В городе самые плохие места. Где? Это въезд по шоссе энтузиастов, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Вот на кругу, вы знаете, где круг у вас? Ну вот вы въехали, проехали там с километр и круговое движение. Вот там на кругу ДТП, еще на дублере ДТП, и поэтому пробка небольшая по протяженности, но очень плотная. И Ярославка, это в городе сейчас самое отстойное место. Ну, это традиционно отстойное место у Золотого Вавилона, где Енисейская. В целом же город едет пока что на один балл. Мчится на один балл.
Моторы.
Так, давайте-ка разберемся с нашим Яндекс.Такси. Что-то у нас здесь не заладилось с ним. Секундочку. Алло, телефон. У меня есть телефон, с моим тоже что-то не заладит. Сейчас я попробую совершить звонок. Я не делал этого. Если начну тупить, разбудите меня. Не делал этого очень долго. Девяток у него, боже мой. Ну, это же Яндекс, ясное дело, по блату себе раздобыли. Они с президентом общаются, раздобыли себе.
Вы позвонили в информационный сервис Яндекс.Такси.
О, вот.
Для оформления заказа, пожалуйста.
Я не хочу.
Здравствуйте, откуда вас забрать?
Здрасте. Да, вы знаете, а вот я думал, что вы сможете забрать меня с Большой Татарской улицы, а сегодня коллега только что моя приехала на работу и говорит, что Большая Татарская улица у вас под запретной зоной. А вы можете чуть подробнее рассказать, а из-за чего это вы сюда не приезжаете?
Точно, улица Большая Татарская, номер дома.
Номер дома 5.
Минут, пожалуйста.
Да, хорошо.
Что вам сказал оператор? Уточните, пожалуйста.
Нет, не оператор, коллега моя. Она показывает мне вашу карту, и водитель ей тоже ее сейчас вез. Он говорит, я на Татарскую, в общем-то, не могу ездить, останавливаться. У нас это красная зона, вот как на Арбате у вас сейчас. Но там камеры висят, остановка запрещена. А у нас ничего не запрещено, а зона красная у водителя.
И таких... К сожалению, такой информации не было, да? Я вижу по карте, что время подачи автомобиля до дальше. 7 минут.
Да. Скажите, а вот кроме Арбата у вас есть еще какие-то красные зоны, куда автомобили не приезжают, не подаются?
К сожалению, не обладает такой информацией.
А кто обладает ей? Можно уточнить вас?
Водители лучше знают.
Водители знают лучше, чем диспетчер Яндекс.Такси. А, я понял. Хорошо. Спасибо большое. Ну вот, собственно говоря, мы только что и получили приговор этому сервису. Водители лучше знают, чем Яндекс.Такси. Диспетчерская служба, операторская. Окей, Яндекс. Вопросов к тебе больше нет. Тогда вопросы к водителям. 7373948. 7373948. Господа водители, вы как источник чистого знания, вы как светоч знания, вы как последнее пристанище уставшего интеллекта. Пожалуйста, расскажите, что за запретные зоны у вас? Потому что, очевидно, диспетчерская служба находится в некой прострации сейчас. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Ром, а что вас удивляет запретная зона? Весь город увешан знаками, остановка запрещена.
Ну, у нас Большая Татарская не увешана знаками. У нас просто платная парковка. Ну, ты что, Яндекс теперь не будет ездить в пределы Третьего кольца, что ли?
Здесь... А я не могу при занятой платной парковке остановиться второй рядом.
Так я и спрашиваю, то есть вы теперь в пределы Третьего кольца ездить не будете, заказы выполнять? Потому что здесь везде, в пределах третьего... Ну, я не знаю, может, вы
значит,
так...
обращайтесь по этому вопросу в департамент транспорта.
Который... А, я понял. Нет, ну, умничать я тоже могу. Давайте у нас в программе будет одномоментно один умник. Потому что если у нас два умника, то это уже как бы как два медведя в берлоге. Они начинают драться. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе.
Да, значит, Сергей. Эта проблема, да, очень такая насущная. С Яндексом я не работаю, я с другим агрегатором работаю. И там, если я на запрещающих встаю, мне штраф приходит, а агрегатор говорит, нет, можешь сюда не ехать.
Да, я это понимаю. Извините, Сергей, я могу... Секундочку. Я просто хочу описать свою позицию. Ну, там, условно, допустим... вы знаете, сколько пилот получает денег пассажирского самолета?
Нет.
Ну, там от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. От 200 до 500, в зависимости от компании.
Ну, понятно.
Там он, почему? Он одномоментно должен решать невероятное количество задач. От него зависит невероятное количество жизни на земле и воздухе. Да. Но меня, как пассажира, это вообще не парит. Я хочу прийти, сесть в кресло в Москве и выйти в Петропавловске-Камчатском из самолета. То есть там какие проблемы, запрещающие знаки? Я только спрашиваю, так этот самолет больше не полетит в пределы третьего транспортного кольца? Рассказывай мне про то, что там парковки, знаки, все это.
Смотрите, Роман, можно перебью вас?
Давайте, конечно.
Значит, мы максимально, лично я, максимально стараемся выполнять заказы, потому что заказы, от заказов наш заработок.
Да.
Максимально, да. Есть пассажиры, которые адекватные, звоним, допустим, перед белорусским вокзалом, объясняю, говорю, если вы с вещами, я стою там-то и там-то, я могу прибежать, вам помочь ваши чемоданы донести. Есть, которые соглашаются, есть, которые не соглашаются. В этом, вот у меня уже висит очень много, раз 8,
это,
меня штрафовали.
Это я понял, да.
Да, вот только так, по-другому
нет,
пока
я,
еще
тут,
никак.
Тут я согласен, я спрашиваю про другое. Смотрите, накануне появилась информация, что в связи с тем, что на Арбате, на Новом, стали штрафовать, ну, в смысле, штрафуют в автомобиле за парковку дольше 10 секунд или сколько там, 8,5 секунд, я не знаю, но уже поставили бы 2 секунды, так, чтобы измываться над здравым смыслом. Вот. И автомобили, теперь эта зона для Яндекс.Такси запретная. Запретная зона. Слушайте, я чуть не мучаюсь. Я просто сейчас возьму у себя приложенице, открою, попробую вызвать машину сюда, к нам, на Большую Татарскую. На Большую, на Большую, на Большую Татарскую вызвать не могу. Написано, дороги перекрыты. Дороги перекрыты. Но это не так, Яндекс. Я хочу сообщить тебе, что если что-то и перекрыто, так это только Овчинниковская набережная. Но это вовсе не Большая Татарская. С Большой Татарской есть миллиард выездов куда угодно. Она, во-первых, двусторонняя, а не односторонняя. На ней можно развернуться. Действительно, вот красная зона. Я смотрю сейчас на нее, на эту красную зону, и не могу поставить ни одну точку прибытия. Все точки находятся в переулках по соседству, но не на Большой Татарской. Но я хочу обратить ваше внимание... А оператор, диспетчер Яндекс.Такси об этом ничего не знает. И сейчас она сказала обратиться к водителям, потому что водители лучше знают. Ну окей, хорошо. Так вот я сейчас, водители, к вам и обращаюсь. А что за красные зоны такие? Это называется лучше перебдеть, чем недобдеть? Или что это такое? Вот сейчас я вижу. Котельники, спасибо большое. Котельники тоже присылают мне эту картинку. Я тоже у себя открыл агрегатор и вижу эту красную зону. Но она вообще никак не касается нашей улицы. И таких и самое главное, внимание. Дороги перекрыты, выбранный адрес находится в зоне перекрытий. Туда нельзя подъехать. Мы нашли место поблизости, где может остановиться такси. Это ложь, Яндекс. Сюда нельзя подъехать. Я только что проехал по этой улице. Только что. На своем личном автомобиле. И заехал на парковку. Припарковался на своем личном автомобиле. Ну, в смысле, тестовом. Хотя хотел бы я, чтобы G90 Genesis был моим личным. Ох, как нравится. Вот. Это ложь, что дороги перекрыты здесь, на нашей улице. И самое интересное, как я уже сказал, что таких зон по Москве нужно просто масштаб изменить. Таких зон раз, два, три. Три я уже вижу. Раз, два, три, четыре. И все они в пределах Садового кольца. Все эти зоны. А может и дальше что есть? Сейчас посмотрю. Может какие-то и дальше тоже перекрыты? Нет, пока не вижу. 7373948. Водители. Вы привыкли, что здесь мы вас ругаем обычно, что здесь вы получаете шпилки какие-то, но вот сейчас мы взываем к вам за помощью и советом. Расскажите, что это за история с перекрытыми вот этими зонами? Доброе утро, слушаю.
Ром, еще раз. Ну, да. На самом деле там не перекрыто, скорее всего, Яндекс перепутал что-то из навигаторов своих, это раз. Во-вторых, заказывайте на Пятницкую, заказывайте на Новокузнецкую туда.
Да елки.
В конце концов, позвоните водителю, он подъедет куда-то.
Я понимаю, спасибо вам большое за совет. Да, слушаю, здрасте. Доброе.
Роман, здравствуйте, чуть в бок, да. По поводу G90.
Ой.
Узнал, что... Алло.
Да. Я слушаю вас, да, говорите. Да говорите же, ну что же вы. Ну нет, ну подумал, что это железнодорожный состав. Нет, еще раз, по поводу того, что пройдите ногами, позвоните водителю, еще что-то. Я хочу, почему нам так ценны агрегаторы? Вот сказать вам, почему лично я стал пользоваться агрегаторами. Потому что мое живое общение с живым разнохарактерным человеком, в разной степени этого, коммуникабельным, сведено к нулю, абсолютному нулю, зиру. Вот я вообще не общаюсь. Я могу... Единственные два слова, которые я говорю водителю за все время вообще проходящее с момента, когда идея вызвать такси, вообще кому бы то ни было, связанному с такси, слова, которые я говорю, кому бы то ни было, вот за все время, что мне пришла идея воспользоваться такси, и после того, как я уже вышел из автомобиля, я говорю всего два слова. «Здрасте» или «Доброе утро», «Спасибо», когда останавливается машина. Вот это все, что я хочу говорить. Это все, что должно быть у меня связано с такси. «Доброе утро», «Спасибо», «Всего доброго». Ладно, слов может быть больше. Но их все равно не больше пяти. Все. Когда мне надо куда-то звонить, что-то выяснять, общаться с водителем, выходить, идти к другому переулку. А если человек с ограниченными возможностями? А если это старая женщина? А если это люди, которые летят в аэропорт, и у них с собой 15 чемоданов, и они все неподъемные, они рассчитывают, что автомобиль подъедет к подъезду. А здесь, в зону действия вот этого перекрытия из-за одной набережной, на которой то можно ехать, то нельзя, попадает чертова куча кварталов у нас здесь. Это не перекрытие одной улицы, это перекрытие целой зоны, в которую входит большое, достаточно заметное количество жилых домов и кварталов. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, это вот Котельники.
Котельники.
Денис. Давайте, да, Денис, смотрите, расскажите. Яндекс же объяснил, что водители стали отказываться от тех заказов, которые, соответственно, у них прилетают в эти зоны. Зоны Нового Арбата,
да.
Ну вот конкретно вашей Татарской большой.
А на Большой и, Татарской у нас здесь ничего нет. У нас просто обычная улица с платными парковками, но такая, как и сотни других, ну, смотрите, улиц.
Я столкнулся в эти выходные с чем? То есть приехал водитель, да, он приехал. Да. Он мне позвонил, сказал, что я стоять больше, чем 10 секунд не буду, угу. Потому что висит тот шар Street Fighter, да, который сфотографировал, только чем крутится.
Да.
Он сказал, вот если вы встанете под шар, то есть шар, он крутится только по кругу.
Да.
А вот если вы под шар встанете, я к вам подъеду. Вот тогда, соответственно...
То есть теперь порядок такой, это не машина ожидает вас, а вы ожидаете машину. Ну так, да, так должно быть, вы по идее. Ну теперь, правильно?
Понятно, но вообще это тоже, наверное, нарушение наших прав и свобод. Как клиентов. Потому что, ну, если, смотрите, ладно, сейчас лето, еще можно куда-то пройти.
Вот я тоже подумал про зиму, когда ночь, минус 20, метель.
С девушкой, с цветами или с детьми,
с коляской. С детенышем ты стоишь, да, а водитель где-то затупил, и он начинает блуждать переулками, а ты такой в сугроб постепенно превращаешься, стоишь на улице.
Ну, Яндексу еще одна большая претензия. Автомобили стали подаваться совсем не с тем временем, которое они обозначают при вас.
Это правда. Сейчас... Причем уже на старте ты видишь, что он находится так далеко, что он за 4 минуты к тебе никак не доедет, разве что телепортируется, но он этого не умеет делать. Вот, нет.
Да?
Понял, спасибо большое. Давайте послушаем, может быть, все-таки водители решатся дать пояснение какое-то. Здравствуйте.
Пару вопросов можно задать?
Ну, хотелось бы, конечно, пару ответов, но тем не менее. А вы из такси, скажете, или вы просто...
Да, я такси. Хотел бы задать вам грамотный вопрос грамотному человеку. На ваш ответит вопрос.
Ответ. Лучше тогда давайте, да, ответьте, пожалуйста. Да, что происходит с этими зонами красными? Вот вы уже в эфире говорите. У нас минута. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Роща.
Очень приятно. Радио сделайте тише.
С 25-летним стажем. Последние 5 лет работаю в Москве. Да. И как я услышал, вас как абсолютно клиента не должно волновать.
Нет, не должно. Конечно.
Как понять, слово «не должно».
Но вас же не волнует, каким образом бензин вырабатывают из нефти, правда?
При чем тут бензин, сударь? При чем тут бензин?
Ну, при том, что меня не волнует другое. Я хочу заплатить деньги, доехать из пункта А в пункт Б, все.
Правильно. Вы хотите заплатить денег.
Так я и плачу. Доехать.
Все верно. Но, есть но. Вот есть Белорусский вокзал.
Да не, вы сейчас мне начнете рассказывать, спасибо большое. Вы начнете мне плакаться про то, как вам тяжело живется. Но вас же вопросы нефтяников не волнуют. Вы приезжаете на заправку, берете пистолет, и в этот момент подходит к вам женщина и говорит: «Знаешь, какие у нас проблемы с поставкой? Боже мой, на прошлой неделе задержали. А акцизы какие? А нефтюшка раньше-то была какая, а сейчас-то чего? Ну вам это надо?» Не парит вообще. Приехал, заправился, уехал. Я заказал такси, сел, доехал, вышел. Все.
Моторы. Моторы. Моторы.
7.36, и мы продолжаем это моторы. Все, закрыли тему Яндекс.Такси. Все, что я лично понял, что я ничего не понял. Не, ну в смысле, я понял, что тяжело, во-первых, найти общий язык с разнохарактерными людьми, имеющими свое собственное мнение. Я имею в виду водителей. Тут кто-то мне написал, вот именно поэтому так тяжело агрегатору выстроить какую-то свою работу, потому что у водителей, как правило, очень много своих мнений по поводу происходящего. Но какие-то рэперные точки в этой теме я бы поставил. Рэперная точка номер один. Диспетчер, оператор Яндекс.Такси советует мне обратиться за комментариями к водителям, потому что у нее нет информации на тему красных зон, которые есть в приложении, они отмечены. Они отмечены в приложении. И этот оператор, диспетчер, собирается принимать мой заказ, не подозревая о наличии этих красных зон, куда водитель не поедет. Я просто хотел бы, ну, на секундочку, зафиксироваться вот на этой позиции. Это позиция номер один. Обратитесь к водителю. Это как однажды, когда еще Трансаэро была жива, авиакомпания, при перелете через океан и не выключающемся плафоне освещения, фигачил прямо в глаз мне плафон, а лететь-то вообще-то 12 часов. И я попросил стюардессу раз решить вопрос, два, что-то они щелкали, включали, а он, все, выключается освещение. А у меня как нежный маячок в ночи. Горит плафон прямо надо мной, причем таким светом ядреным. Я говорю, ну что же делать-то мне? Что же мне делать? А она мне на полном серьезе говорит, ну разбейте его. Я говорю, ну серьезно? Говорит, ну а что вы от меня хотите? Разбейте его. Это самолеты Трансаэро, которые сейчас, судя по всему, перешли в авиакомпанию «Россия», потому что именно таким 747-м. И тот, кстати, был 747-й. Может быть, это один самолет. Вот, примерно таким самолетом я сейчас летел в Хабаровск, который тоже все у него, ну, на такой липкой субстанции. Мы сопли называем эту субстанцию. Там внутри все такое вот вызывает ощущение. Так. Елинка, нельзя вызвать такси. Мансуровский переулок, нельзя вызвать такси. Большой Харитоневский, нельзя вызвать такси. Котельники пишет. Таксисты обиженки какие-то. Командор Дринкинс. Но их тоже можно понять, командор. Но прикиньте, весь свет на вас ополчился. Ведь где таксист может найти поддержку? Только в двух местах. Только в двух местах. В семье и в своем внутреннем сообществе, где, в общем-то, тоже все друг другу волки. Но, тем не менее, там хотя бы какое-то понимание, потому что парни сталкиваются с теми же проблемами. Все, а ну, а семья, она по умолчанию пристанище, где ты должен отдыхать, и они тебя поддерживают, что бы ты ни делал. Вот и все в двух местах. Мы-то в разных местах находим поддержку, правильно? И мы-то считаем, что правда за нами. А они-то внутри себя все равно, вы понимаете, раздираемые противоречия между тем, что ты хочешь чувствовать, и что ты чувствуешь на самом деле. Хочешь чувствовать обиженность на весь мир, и хочешь чувствовать, что весь мир тебя ненавидит просто так, но себя-то не обманешь. Но себя же не обманешь. Внутри себя ты же понимаешь, что неправ. Ну вот, ну неправ. И вот это еще внутреннее противоречие, которое тебя раздирает, и все остальное. Это, конечно, скажу я вам, чрезвычайно тяжело. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе. Да, доброе утро.
Доброе.
Ну, хочу сказать, что в такси сейчас работать-то, в общем-то, неплохо.
Неплохо.
Вот. И цены, в общем-то, нормальные, хотят повышения многие. У нас просто был случай, значит, я работаю сам, значит, по строительству. У нас работал парень, да, молодой. Нормально зарабатывал, все такое. Ушел в такси. Угу. Вот. И обратно возвращаться не хочет. То есть ему там нравится больше. Хотя он зарабатывал, в общем-то, нормальные деньги вполне на стройке.
А почему нравится? Потому что сам себе хозяин, правильно? Сам себе.
Сам себе хозяин. Ни пыли, ни грязи. Да. Чистая работа, в
конечно,
общем-то.
Плевать. Крути на Трампа, на санкции. Спасибо. На санкции, на Трампа, на климат. Напротив, чем хуже климат, тем тебе лучше. Люди азартнее садятся к тебе. Вот это вот все. Все. Ответственность. Сам определяешь степень ответственности. Все замечательно. Вот это немножечко и настораживает. Ну, вот это вот. Хотелось бы... Вот именно это, как мне кажется, ощущение, что сам себе хозяин, сам себе командир, вот это вот все. Директор тоже сам себе надсмотрщик. Вот это ощущение и порождает порой все эти казусы, с которыми мы встречаемся. Бесконечное количество ДТП, каких-то историй про таксистов, которые не то они на кого-то нападают, не то на них кто-то нападает. И постоянно какая-то жизнь, которой там не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы там все механистично было. Ну, как в часах. Шестереночки крутятся, что-то работает. Вот чтобы вот так вот все было, хотелось бы. Но нет. Зачастую это как раз и есть следствие вот этого ощущения, что ты сам рулишь. Твоя тачка, твои вот эти приборы, которые тебе заказ передают. Вот хочешь, катайся, зарабатывай. Не хочешь, не катайся, не зарабатывай. Ну и все остальное. Честно говоря, я не вижу больше потенциала этой темы. Как я уже сказал, несколько главных моментов мы выяснили. Во-первых, ребят, сейчас уже нельзя просто так взять и вызвать такси к дому. По разным причинам. Причины разные. Не то ремонт у вас где-то, и какая-нибудь улица соседняя через 5 кварталов перекрыта, но ваша тоже попадает в зону перекрытия почему-то, при том, что на нее можно въехать и с нее можно выехать, как это происходит с нашей Большой Татарской, на которую можно въехать и выехать с миллиарда примерно переулков. И покинуть ее также. И она не односторонняя. В любом месте можно развернуться и уехать. Но она в зоне перекрытия. Сюда приехать уже автомобиль не сможет. Нужно, как нам посоветовал диспетчер, договариваться с водителем. Договариваться. И у водителя искать информационной поддержки какой-то. У него спрашивать. Ну а чего? Таких зон я увидел 4, все в пределах Садового кольца. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Что мы еще узнали? Ну, что водители такси обижены на весь мир. И им не нравится, что мы не включены в их проблемы. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Товарищи водители такси, ваша профессия, ну, вы думаете иначе, а я думаю иначе. Ваша профессия мало чем отличается от примерно нескольких сотен других профессий. Примерно мало чем. От пекаря, который вам выпекает хлебушек. От стоматолога, который вам сверлит зубки. От чего угодно, от парикмахера. И поверьте, профессиональных проблем у каждого из представителей этих профессий масса. Масса профессиональных проблем. Но вот как вы не хотите слушать пекаря, который будет вам рассказывать про акцизы, про муку, про качество, про проверку санэпидемслужб каких-то, пожарных и всех остальных. Но вот вы не хотите этого слушать. Как вы не хотите на заправке слушать про проблемы нефтеперерабатывающей отрасли. Вот ровно так же и мы не хотим слушать про ваши проблемы внутрипрофессиональные. Не хотим. Вот поставьте нас, на себя, на наше место. Вот вам каждый, с кем вы встречаетесь, каждый специалист в своей области, с кем вы встречаетесь по жизни, вдруг начнет садиться на уши и рассказывать вам о своих проблемах. Так вы либо с ума сойдете, либо начнете уже их бить в лицо. Но зачем вам это знать? Вам своих хватает проблем, правильно? Вот я же сажусь в такси, я не навешиваю на вас свои проблемы, а вы на меня, пожалуйста, свои. Я хочу просто заказать машину, чтобы она приехала туда, куда я заказал, и довезла меня туда, куда я хочу. Я заплачу за это деньги, выйду, и мы попрощаемся, может быть, навсегда. Все. Вот это и вся коммуникация, которую я хотел бы вести с вами. Вы хотите большего? Ну, извините, мое сердце занято. Большего я не могу вам дать.
Краш-тест.
7.45, у нас краш-тест, и мы начинаем ругать, хвалить автомобили. Закончили с такси. Дальше уж, пожалуйста, разбирайтесь сами. И, кстати говоря, я думаю, что это может оказаться началом нашего внутреннего расследования, но которое уже будет иметь свои результаты дальше, где-то там. Возымеет их днем, а может быть вечером. Я думаю, что есть повод обращаться за официальными комментариями к такси, потому что официальный комментарий диспетчера мне не понравился. Мне не понравилось, когда меня диспетчер отправляет к водителю за информационной поддержкой. Вот это не очень хорошо. Может быть, здесь стоит поговорить об этом уже с какими-то чинами из Яндекса, из Яндекс.Такси в частности. Но это будет потом. Сейчас мы ругаем, хвалим автомобили. Ругаем, если есть за что. А всегда есть за что поругать. Хвалим, если есть за что. Ну и, в общем-то, при желании всегда можно найти, за что похвалить. 7373948, 7373948, 495-й код, это телефон дозвона сюда в эфир. 925-88-88-94-8, это наш СМС, очевидным образом, абонент 9443 знает этот телефон. Слушайте, заведите, вы себе столько пишете, и все это, наверное, за деньги, заведите себе Телеграм, пишите бесплатно. Склифосовский. Ну, давайте в этот, в тележеньку, оно же бесплатней, чем СМС. Не жаль вам, и причем отправлять по несколько раз одно и то же сообщение. Дальше. И говорит МСК-бот, это как раз Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. В одно слово. Заходите. В пятницу так и не ответили. Городское авто, бюджет 750, мама двоих детей, Солярис, Рио или Рапид. Алексей. Ну, Алекс, пусть будет Алексей. Там есть фамилия, но пусть будет Алексей. Алексей. А я уже не помню, вы про новый говорили автомобиль или про автомобиль с пробегом? Потому что если новый, это одно, а если с пробегом, то это совершенно другое. Дайте чуть-чуть комментарии. Сейчас прям выберем. Вы знаете, я сам не люблю попадаться на эту уловку маркетологическую и психологическую, но тем не менее, раз за разом на нее попадаешься. Она звучит примерно вот так. Ну, если у вас есть 750 тысяч, но неужто у вас не будет 850? Ну неужто не будет 850? Будет. А если у вас есть 850? Ну так разве ж 900 не наберется? Ну? Ну наберется же. Наберется. И вот так мы с вами дошагаем, в конце концов, до сколько-нибудь нормального нового автомобиля. 7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Ругаем, хвалим. Еще и выбираем здесь. Это же краш-тест. Доброе утро. Слушаю.
Здравствуйте. Хочу похвалить Honda CR-V 2007 года.
Седьмого года? Это же
уже... прошла 280 тысяч километров.
Так, самое серьезное, что... А, подождите, вы единственный владелец прям седьмого года?
Я третий владелец.
А, окей. А предыдущих вы знали владельцев? Или она...
Она почему-то пришла с Англии, как я понял, по...
И все предыдущие владельцы там были?
По документам. Был один владелец Латвии, и третий владелец был я.
А как она из Англии пришла к вам с левым рулем, интересно?
Нет, не с левым рулем.
А вы, у вас праворулька?
Да.
О, ну ладно.
Ну, еще хотелось бы сказать, знаете что, я здесь поехал в гараж, и у меня около гаража кончился бензин, а я был с тещей.
Так.
И я не знал, что делать, я залил бутылку водки и литр солярки. И я доехал на этом до заправки.
Надо осмыслить, бутылку водки и литр солярки. Ну, странно, что при таком комплекте у вас нет с собой еще и литра бензина. Ну, как бы, раз уж на то пошло. Ну, хорошо, ладно, спасибо большое за эту минутку юмора. Так, цена-качество, новый Церата 2 литра взял 2 месяца назад. Kia молодцы, Сержа пишет. Сержа, вы знаете, мы же ведь вот совсем недавно сравнивали Kia с Октавией. И если объективно... Нужно сказать, что да, действительно, Kia молодцы. Но вот конкретно в этом сегменте нужно сказать, что Octavia все-таки все еще, не все-таки, а все еще пока что чуть интереснее по нескольким параметрам. Но нужно признать, что и Kia тоже делают, стараются, делают шаги вперед. И сказать, что между автомобилями пропасть по качеству, по технологичности, по... там, по комфорту, уже невозможно. Это нюансы. Они отличаются в нюансах. И где-то Octavia просто за счет своих немецких корней выходит на эргономике, на практичности, на продуманности. Но в остальном это такие субъективные категории, по которым мы оцениваем автомобили. И там совершенно спокойно я отнесусь к тому, что вы скажете, а вот Kia симпатичный. Окей, может быть и так. Или, а вот у Kia интерьер интересней. Да, и так тоже может быть. То есть какое-то время назад это было, ну, просто сложно было представить, что можно вот так вот напрямую сравнивать немецкие и корейские автомобили, говорить такие вещи. А сейчас, да, абсолютно железно. Выбирая между Kodiaq, Mitsubishi, Outlander и X-Trail, как семейный автомобиль для повседневной езды. Бюджет 2 миллиона, это пишет Сергей. Outlander, X-Trail... и Kodiaq. Боже мой, вы бы знали, как я устал от этого, от этих выборов. Но вот одни и те же автомобили, одни и те же вопросы. Ну, вы это сами понимаете же, мы правда никогда не найдем. Что вот, ну, никогда нет правильного ответа на этот вопрос. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Алексей,
да.
Москва.
Да, Алексей. Алексей.
А мне вот такой вопрос. Рено Калеос,
да.
Помнить бы с кем-нибудь из одноклассников.
А зачем? Ну, вот, ну, в смысле, я имею в виду, зачем сталкивать, если, вот, если вам нравится автомобиль, чего вы ищете в других? Выгоды финансовой или технической, или да, чего да, еще?
Тут, смотрите, я просто на нее стал, ну так, недавно стал Рено-обладателем, да?
Да, да.
Стал в салон и смотреть, очень неплохой автомобиль именно по своей оснащенности, там эти максималки, он стоит порядка 2,5, там чуть
меньше. Ну да, да.
Вот, единственное, что вопрос там вариатор, дизель, не пон... ну, я с дизелем не знаю, ну, не общался никогда, и вот хотелось бы узнать нюансы какие.
Ну, я вам так скажу, что если бы я был, если бы мне нужен был просто хороший автомобиль, и я еще немножечко хотел бы, ну, знаете как, ну, не понтануться, а, как бы это сказать... Ну, чтобы получить много и думать, что я, типа, нормально сэкономил, а взял больше, чем можно было бы взять, я бы сейчас железно смотрел бы на Мурана. Ну, вот, Nissan Murano. Ну, смотрите, почему. Потому что машина, автомобиль другого класса совсем. Там нормальный моторчик у него стоит, V6. Правда, бензин, но не сказать, что очень сильно прожорливый. Тот же вариатор. И примерно очень богатая комплектация. Скидка там тысяч, не знаю сколько, 700, 800, миллион. Но мне люди разные говорят, что за 2,4, 2,5, да, можно взять очень плотно упакованный Мурана.
Понятно, спасибо.
Вот я бы, спасибо вам, да. Ну просто нужно понимать, что когда вы, я готов к критике, и больше того, я и сам готов критиковать Мурана, я знаю все его слабые стороны. Это архаичный автомобиль с архаичным интерьером, архаичными решениями эргономическими в салоне. Мультимедийка уж совсем не выдерживает никакой критики. Ну правда, она прям вот... Отстой. И все вот это вот. Но, с другой стороны, это автомобиль из другой лиги. И если можно взять автомобиль из другой лиги, обычно у нас так все устроено, что если мы выбираем автомобиль из другой лиги, он будет пустым. Ну, пустым. Ну, то есть мы выбираем либо почти максимально упакованный автомобиль. Ну, давайте условно там, С-класса максимально упакованный. Или пустой автомобиль D-класса. Ну, такой, начального уровня. А прикиньте, если вы выбираете плотно упакованный С-класс или плотно упакованный D-класс, но примерно по той же цене. Ну, понятное дело, что это уже само по себе становится привлекательным. Поэтому так, насчет Калеоса. У него есть сильные стороны, он прикольно выглядит. У него на фотографиях классно выглядит салон, в жизни чуть проще, но тоже симпатичный. У него мультимедийка, но она только выглядит интереснее. То есть такой большой экран планшетный, все вот это вот. А по функционалу, честно вам скажу, ну, не сказать, что она прям очень сильно отличается от того, что в Ниссане будет. Но именно по функционалу. Меня лично доставало в Калеосе то, что у меня постоянно перепрыгивает радиостанция. Вот наша станция, а ближайшая к ней находится в несколько десятых диапазона. Ну, в несколько десятых. У нас 94,8, а там предыдущая 94, по-моему, 5 или 94. Ну, в общем, какая-то рядом. И постоянно слетает сигнал. Он перепрыгивает на другую станцию. Я запоминаю нашу радиостанцию. Едешь, а потом бамс, перепрыгивает на другую. И это она делала постоянно. Мне рассказывают про то, что сигналы, наложения там в Москве, очень плотный диапазон упакованный. Я это все прекрасно понимаю, товарищи дорогие. Но только ведь я же не одним автомобилем управляю, а очень многими. Постоянно их меняю. И такое не происходит нигде. С этим я столкнулся только в Калеосе. Может быть, это какая-то была там проблема с антенной отдельно взятого экземпляра. Я не спорю. Я просто описываю ситуацию. Дальше. Моторчики. И вообще, вот это вот все, если сравнивать... Ну, что я вам буду рассказывать? Мы сейчас давайте вот проголосуем. Хотите? Ой, давайте голосовать, все, три варианта, не использовать этот вариант, использовать, да, пусть будет три варианта. Я сейчас возьму три варианта, они из разных областей. Кадьяк не буду сюда включать, потому что Кадьяк стоит обособленно. Кадьяк это не только класс автомобиля, Кадьяк это не только размер автомобиля. Кадиак — это целый комплекс всего, включая практичность, вот эти симпликлева, вот эти решения все, гигантский багажник. То есть Кадиак — это такой универсальный солдат. Ответ почти на все вопросы. Поэтому я его за скобки вынесу. Кадиак вообще, если хотите, это приговор. Просто вот приговор. Ты либо думаешь о его приобретении и приобретаешь, либо, если сомневаешься, то всегда найдешь несколько причин, почему его не стоит брать, почему нужно покритиковать его. И тогда не берите, даже не рассматривайте его для себя. Призываю вас. Вот не берите и не рассматривайте. Надо Кадиак выносим. А в этот краш-тест я хочу включить три разных варианта. Во-первых, Митсу здесь ни разу прозвучал. Outlander. Давайте Outlander возьмем. Потом Рено Калеос. Калеос. Стильный, симпатичный, даже с дизельным моторчиком, тяговитым и все такое. И для проверки моей гипотезы, что если мы выбираем что-то нижнего класса, хорошо упакованное, и у нас есть возможность взять что-то более высокого класса и тоже неплохо упакованное, даже с огрехами там еще с чем-то, я бы брал что-то такое. Вот. Я знаю сразу нескольких людей, которые ходят постоянно с улыбкой, потому что взяли Мурана по цене, как им кажется, ну, вот настолько ниже заявленной стартовой, что само это уже делает их настроение хорошим. То есть сам факт того, что ты 700 тысяч сэкономил, 700 тысяч, неважно, что ты взял, но ты сэкономил 700, уже это делает, улучшает твое настроение. Nissan Murano, я напишу Murano. Вот это вот мы сейчас с вами и проголосуем.
Краш-тест.
Времени мало, поэтому давайте динамично. Mitsubishi Outlander 134-21-35. Предположим, что на каждый из этих автомобилей вы выделяете там в районе 2,5 миллиона. Ну, 2,4-2,5. Вот так вы выделяете. Это будет Mitsubishi Outlander 134-21-35. Renault Kaleo 134-21-36. Nissan Murano 134-21-37. Вот такую задачу я вам сейчас задаю. Вы решайте, как бы вы поступили на месте среднестатистического покупателя, выбирающего для себя автомобиль. Кстати говоря, Outlander и Murano здесь объединяют еще и то, что у Outlander также есть вариант с мотором. Не с мотором, а с мотором. Вот. И этот вариант тоже, насколько я правильно понимаю, попадает как раз в этот бюджет. Outlander 134-21-35. Kaleo 134-21-36. Мурано 134-21-37. Вот возьмите и проголосуйте. Потом возьмите, позвоните в эфир и скажите, как же вы проголосовали. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе да. утро, Данила, Москва.
Данила, а приветствую вот
вас. В этой тройке еще можно обсудить Discovery 4 Sport. Скажите, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
Discovery Sport, ну так ведь он же будет какой там с пробегом лет 5-4?
Да нет, на 2.4 можно взять нормально.
С 2.4 новый Discovery Sport?
Да.
Сейчас удивительно. Ну, может быть, но это же пустой совсем будет. Я даже не знаю, действительно ли можно ли за 2.4. Я подумаю, нет, вообще на самом... Да, Данил, насчет Discovery Sport могу сказать, что проблема, о которой разбиваются все достоинства этого автомобиля, это цена. Я не знаю насчет 2.4, но я знаю, что тот дизелечек, который был у меня в тесте, его стартовая цена 3.8. И как бы это, в общем-то, уже помещает автомобиль в совершенно иную лигу, где у него совершенно иные конкуренты. Ну, абсолютно иные конкуренты. И вот там он уже конкуренции не выдерживает по разным параметрам. Исходя из своей бюджетности, там, компоновки салона, материалов, еще чего-то. А если 2.4, дайте мне подумать об этом. Я просто не рассматривал его вот в свете этого сегмента, 2.4. Но все равно же пустой же будет. И как-то... Но я подумаю, обязательно подумаю. Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Оно было молниеносным, и вы были стремительными, как никогда. И вот результаты голосования. Все-таки класс, при том, что комплектация тоже будет не бедная, а, пожалуй, что и самая богатая, имеет значение. Мурано 59%. 14%, нет, 15%. 15% Renault Kaleos, это аутсайдер. И 26% набирает Mitsubishi Outlander. Мурана впереди.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, у нас 26 августа на календаре. Искренне надеюсь, что у вас тоже. И где-то я смотрю восьмивальные пробки. Комсомольская площадь в центр 8, шоссе энтузиастов в центр 7 баллов. Общая загруженность ТДД, думаю, 2, Яндекс, думаю, 3 балла. Рязанский проспект 4 в центр. Волгоградский 5 баллов в центр. Садовое кольцо пока что едет внутреннее и внешнее на востоке. Третье транспортное на востоке тоже по 1 баллу. Вроде бы продвигается МКАД «Восток». 2 балла внутренняя общая загруженность, это я уже сказал. 30 километров в час по направлению в центр, 47 из центра. И 579 тысяч автомобилей в данную секунду на московских улицах. Час назад их было 403 тысячи. 403 и 579. 22 690 такси, 2200 каршеринга. Но следующая информация, она уже настолько узкоспециализированная, что это, пожалуй, нас и не должно волновать. Так, когда ждать 10 баллов в августе? Я думаю, что в августе-то мы 10 баллов не потрогаем, а вот... В первых числах сентября из-за того, что сразу все пойдут в школы, из-за того, что многие вернутся оттуда, где они да банально просто очень мало ездили за рулем, навыки потеряны, масса новых водителей появится, каршеринг тоже в полную силу заработает для тех, кто вернулся и решил вливаться в транспортную тусовочку московскую. Ну, вот там уже найдется. Так, что у нас еще? Джип, Wrangler, Suzuki Jimny, последний 19-го года, дорога в деревне убитая, УАЗик надоел. Ой, слушайте, но мне кажется, понтове, конечно, ну, безусловно, и, конечно, выбирать Jimny. Это понтово, это правильно, и мне кажется, что это еще и дешевле. Я их не сравнивал, но есть ощущение, что это еще и доступнее. Мы тут пообсуждали каршеринг, и, кстати, Делимобиль вернул чуть-чуть денег, неправильно списанных со счета. 1300 рублей. Приятно. Приятно вам. А мне пока никак. Я жду отчисления. Шутка, конечно, конечно. Но, безусловно, приятно. Всегда, когда возвращаются денежки, это приятно. Всегда, когда можно сэкономить, это тоже приятно. Потому что сэкономил... Значит, заработал. Ну, так вот, сейчас такая возможность есть у тех, кто собирается выбирать Мурана для себя. Это негласные, насколько я понимаю, скидки. Они большие, но негласные. Настолько негласные, что некоторые из них буквально не отражены в прайсе у автомобиля. Я уже рассказывал эту историю. Тестовый Мурана забирал с месяц назад. И у одного и того же автомобиля стоят две разные цены. Одна совсем официальная большими цифрами, и она 3 миллиона 300 тысяч. А потом где-то внизу маленькими циферками и буковками написано, что цена на самом деле, там цены действительные, тра-ля-ля. Ну, в общем, скидок как будто бы нет. И официальная цена 3 300, при том, что мне казалось бы, нужно огромными красными этими и буквами, и цифрами все писать, что шок, цена 2,5 миллиона за то, что стоило 3 300 недавно. Но да, это пусть будет на совести тех, кто устраивает вот это вот... эти продажи. Давайте по краш-тесту немного. У нас было 3 участника, но доля одного микроскопическая, это 15% всего. Это 15% Renault Kaleos набирает. Не самый худший автомобиль в сегменте, но, тем не менее, по совокупности качеств и даже наличие дизелечка, а именно с дизелечком Kaleos-то и едет как раз, потому что 170 сколько-то сильный бензин, так себе двигатель для этого большого автомобиля. А если еще в этот большой автомобиль поместить положенное количество пассажиров, и чтобы они с собой еще и багаж какой-то прихватили, ну так это совсем становится тоскливо. Я имею в виду Калеос на бензине. Поэтому, если уж и рассматривать Калеос, ну, понятное дело, что только дизельный. Но даже наличие дизельного моторчика, оборотистого и тяговитого, не спасло Калеос в этом краш-тесте. Уж слишком были зубастыми конкуренты. Mitsubishi Outlander 26%, Калеос 15% и 59%. Мы любим взять больше за меньшие деньги. И 59% набирает Nissan Murano. Страшно сказать, но я якобы хвалил только что Murano. Да, не думал, что до этого дойдет. Вот. Но тем не менее, опять же, по совокупности факторов. Каких факторов? Вот с этим давайте разбираться прямо сейчас. Здесь, на ваших изумленных глазах, появятся основные технические параметры этих автомобилей.
Моторы.
Итак, я считаю правильным, если мы от Outlander возьмем только его самую топовую, самую дорогую GT-версию, просто потому, что она оборудована мотором, который хотя бы что-то может противопоставить тому, что стоит под капотом Murano. Это 3 литра и 227 лошадиных бензиновых сил. Полный привод, и в отличие от любой другой комплектации, с любым другим мотором Mitsubishi Outlander, версия GT оборудована автоматической коробкой передач, не вариатором, автоматом. И это, пожалуй, один из главных козырей в колоде Outlander. Потому что других... Ну, давайте посмотрим на другие. Нет, хотя, я думаю, будет еще один. Объем багажника, скорее. Но пока что так. Шестидиапазонный автомат, полный привод и 3 литра. Мотор атмосферный, 227 лошадиных сил. Это силовая установка Mitsubishi Outlander. Что у Murano? У Murano здесь вообще все безальтернативное. Нет, была альтернатива еще в виде гибридной версии, но эта альтернатива отчалила с российского рынка, поэтому у нас здесь только 3.5. Это мотор V6, также атмосферный, выдает 249 лошадиных сил вместо 227 у Murano. Извините, Outlander. 249, полный привод и безальтернативная трансмиссия, бесступенчатая, вариатор CVT. Как бы не X-Tronic, вот это вот. Ну да бог с ним. CVT. Это понятно. Давайте по габаритам автомобилей. Mitsubishi Outlander 4 метра 69 сантиметров. Murano 4,89. Крупнее, парень. Колесная база. Nissan 2,82, Mitsubishi 2,67. Здесь тоже ощущение такое, что автомобиль значительно больше. И он действительно просторней. Клиренс 215 Outlander, 184 легковой клиренс Nissan. Но и думаю, что мало найдется владельцев, которые испытывают иллюзии на тему внедорожного потенциала, оффроуд потенциала и подготовленности каждого из этих автомобилей, не только Murano, но и Outlander. Как бы вам не хотелось считать его проходимцем, внедорожником, в модельном ряду вашего производителя, компании Mitsubishi, есть внедорожники, но это точно не Outlander. Железно, не Outlander, нет. Поэтому, ну, 215 миллиметров клиренса здесь скорее повышают геометрический потенциал автомобиля, то есть геометрическую проходимость, а не фактическую. Дальше. Багажник. 454 Murano, 477 Outlander, и я удивлен, потому что разница не очень большая. Так, а если общий багажник на объем? Откинув спинку заднего дивана, в Outlander получаем 1754, в Murano 1603. Тоже разница не очень большая. Это странно. Ладно, объем бака 72 литра Nissan, 60 Outlander. Масса снаряженная Murano 1818, Mitsubishi 1580. И казалось бы, при том, что он меньше, при том, что он легче, при том, что мотор тоже у него V6, должен вжаривать. Но уж как минимум должен переехать Murano, да еще и с автоматом, у Murano вариатор, должен переехать по секундам до сотни. Разгон Nissan 8,2, Outlander 8,7. Полсекунды разница не в пользу Mitsubishi. Максималка 205 Mitsubishi, 210 Murano. Расход топлива средний у Murano 10,2, средний у Outlander 8,9. Я вам так скажу. Вы, конечно, можете ездить по этому расходу, по бумажке, но по фактическому расходу у меня Мурана что-то минимальное, по-моему... Так, подождите секундочку, а сколько он в городе должен потреблять? В городе у меня не указано, только смешанный. Ну, в общем, в городе у меня минимальный, что я видел, по-моему, 12 что-то-то, около 13, если я не ошибаюсь, литров у Мурана. Outlander... Прям миллион лет не катал Outlander, поэтому вот так навскидку и не вспомню. Вы владельцы этих автомобилей, вы и говорите, сколько они там у вас расходуют. Теперь главное – это стоимость автомобилей. Я не знаю, какие скидки заготовлены для вас у компании Mitsubishi, но я точно знаю, что Murano сейчас идет вот как. Стартовая цена Murano – 2 миллиона 625, но это монопривод. Такую версию, думаю, никто никогда не видел. Полноприводная версия в первой из четырех комплектаций. 2 миллиона 825. А потом идет комплектация вторая, третья и четвертая. Максимальная комплектация Murano 3 миллиона 155 тысяч. Потому что 3 миллиона 355 стоит гибридная версия. А бензиновой версии топ, комплектации топ, 3 миллиона 155. 3,155, насколько я понимаю, со скидками. Но вы Мурана покупали или нет? Хоть один, скажите мне. Ну, какие цены там? Где-то я видел, кто-то даже присылал прайс какой-то. Сейчас я посмотрю. Давайте на Outlander посмотрим. Итак, стартовая цена Мурана 2 миллиона 625. Стартовая цена Outlander двухлитрового в ряд 146 сил. Ни о чем автомобиль, монопривод. 1 700 000. Топовая комплектация, ну вот эту GT мы должны рассматривать, потому что только ее по параметрам мы и можем сравнивать с Murano. А этот, с этим двигателем только топовая комплектация GT и идет. А это 2 миллиона 500 тысяч. 2,5, еще раз, не знаю, какие скидки дает Mitsubishi, но думаю, что Nissan дает большие скидочки. Сейчас, секундочку, я посмотрю, где-то у меня приходила какая-то картинка с ценником, кто-то в Telegram забрасывал. Да, вот комплектации цены, это котельники присылают. Комплектация от 2 миллионов 99 тысяч. 2,99. Ну, это стартовая же комплектация, это базовая. А, смотрите, если она стоит 2 миллиона 825, 2 825, они предлагают ее за 2 миллиона 99, ну, за 2,100, давайте так скажем, 2,100. Значит, 720 тысяч... Скидка. Ну, правильно я понимаю? Если она стоит 2 миллиона 825 по прайсу, а продают за 2,100. Значит, 720 тысяч скидка. Если что-то стоит 3,155, вот минус 700 тысяч вы получаете примерную стоимость автомобиля. Но это не точно, секундочку. Это просто измышление на тему. А все может быть совершенно иначе. Помнится, слушатель говорил, что 1,8 миллион взял Mitsubishi в топе. Сергей Федоров. Сергей, очень даже может быть. Но это не точно. «Все это утка», говорит кот. «Все это утка», кот говорит. Не знаю. Сейчас, секундочку, кот, подождите. Я вот... я бы хотел, чтобы сейчас это сообщение осталось у меня. Сообщение «Останься, пожалуйста». Вот. «Останься сообщение», а мы сейчас выясним. Утка. Я этими словами я сейчас предварю свое приветствие. Сейчас я уточню. Мне кажется, что именно по этому поводу, именно этому человеку я уже звонил. Но сейчас вот это сообщение «Все это утка» заставляет меня усомниться в памяти. Возможно.
Алло.
Роман! Я приветствую.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Роман.
Почему я опять в эфире, Роман?
Ну, а у меня как только так и может быть. Я же потом меня отключают и кладут в этот, в ящик, в тумбочке, и до следующих 7 утра, когда снова включаю.
Я так и знал.
Да, поэтому я только в эфире живу, потом я в режиме стендбай нахожусь. Ром, доброе утро.
Привет.
Скажи, пожалуйста, ты все еще там, где красота какая-то невообразимая?
Нет, еду на работу.
Вот в этом во всем, да, московском?
Вот во всем московском, да.
Хорошо, скажи, пожалуйста, а что вы там катали? Это был Кашкай какой-то? Или что?
Ну, это был и Кашкай, и Экстрейл.
Вот, мы рассказывали про обновленную подвеску с нашими инженерами, катали все очень, в условиях очень красивых дорожек. Перевал Стильвио конкретно.
Стильвио.
Да, это в Италии, между Италией и Швейцарией.
Угу, прикольно.
Действительно очень красивая дорога, да.
Ну, прикольно. Слушай, это Роман Скользкий. Я сейчас говорю, Роман Скользкий, он занимается пиаром в компании Nissan Россия. Правильно тебе, о тебе говорю?
Вот.
А можно сказать, что ты специалист по связям с общественностью? Мне кажется, что это всегда звучит гораздо шире, чем просто пиар.
Ну, можно сказать, директор. Совсем будет правильно.
О! Просто, причем без него просто директор. Это директор. Ром, у нас тут опять спор со слушателями зашел. Мы здесь выясняем отношения. Я сейчас заладил такой краш-тест дикий, где был Outlander, Калеос, и ты не поверишь, Мурана. Мурана. Но Мурана потому, что я думаю, что сейчас на него дикие скидки. И по цене он примерно как Mitsubishi Outlander с трехлитровым мотором. 2,5 миллиона аут стоит такой, да? Но только он из другого сегмента, классом выше, все прикольнее. И я поэтому думаю, что ну вот правильно было бы Мурана брать вот в такой ситуации, когда деньги одни, а автомобиль другого класса. И мне здесь люди пишут, это все утка. Вот я сказал, что я первые слова, которые я тебе скажу, это все утка, ваши скидки, никаких скидок нет. А ты знаешь вообще, про на каких условиях сейчас можно взять Мурана в топовой комплектации?
Ну, Мурана в топовой комплектации в данный момент стоит, если я вот все правильно помню, на 460 тысяч дешевле, чем он стоил 3 месяца назад. Это максимальная скидка как раз на машину в самой топовой комплектации. А в других комплектациях скидка чуть меньше, но тоже довольно весомая, ощутимая, то есть 1250-300, как-то так.
Но это скидка на автомобиль с учетом трейд-ина и кредита, или это просто такая скидка, а потом еще дополнительно что-то можно получить?
Это просто такая скидка, а потом еще дополнительно вешается.
Вот, и тогда, если ты приходишь, берешь в кредит, у вас, кстати, есть свой банк какой-нибудь, там, Nissan Finance, что-нибудь? Там?
Конечно, Renault Nissan Bank, да.
Renault Nissan, то есть еще и свои кредитные программы. То есть если взять кредит, конечно, принести тачку свою в трейд-ин, ты получишь еще дополнительные скидки, и тогда вполне реально, что 1500-600 можно выгадать.
Ну, в районе 500 000, да, на топовый Мурана вполне себе можно взять.
Во, все. Слушай, ну вот, значит, это никакая не утка. Подожди секунду, тут приходят вопросы сразу. Когда выйдет рамный Pathfinder? Сколько можно ждать? Я думаю, что никогда, никогда не выйдет.
Ну, смотрите, как обычно в твоем эфире скрываются секретики всякие.
Давай.
Мы думаем над 4x4 большим, вот, и я не могу сказать сроков, да, но как бы, в принципе, в проработке, в разработке такая тема есть.
Угу. Тогда можно я еще от себя спрошу? Скажи, пожалуйста, вот эта коллаборация с Мерседесом, это, конечно, прикольно, но сейчас, когда уже даже отважные китайцы сюда везут свои пикапы, может, пора Навара вернуть сюда и уделать всех, и включая и Мерседес с их X-классом тоже?
Ну, пикапы очень нишевая тема.
Да, безусловно.
И честно говоря, не видим мы пока сейчас позитивного здесь бизнес-кейса, да, и какой-то выгоды для компании. А не будет должного спроса, при том, что машина-то действительно хорошая, Навара, то, про что ты говоришь. В Европе она неплохо продается, но в связи с тем, что она собирается в Европе, и пока нету возможности ее локализовать в России, да, она просто будет дорогая. И мы не сможем ее продавать в тех объемах, которые бы приносили компании прибыль. Вот, поэтому пока нет, но посмотрим, рынок меняется, все меняется.
А минивены? Вот тут вопросы сразу приходят. А минивены? Мы сейчас переживаем второе рождение этого сегмента. Люди хотят семейные тачки, и в том числе не только кроссоверы, но и минивены тоже.
Nissan уже вот пару лет как перешел исключительно на кроссоверы.
Ну, в сегмент кроссоверов, да.
Да, просто по нашему пониманию, да, и по нашему, тут тоже мы проводили огромное количество фокус-групп, да, и общались с людьми, для нас семейный автомобиль – это кроссовер в России, по российским дорогам. Это минивэн просто с увеличенным клиренсом, да, и с повышенной проходимостью. И мы сейчас предлагаем кроссоверы практически во всех сегментах, поэтому к минивэнам на данный момент возвращаться не планируем, по крайней мере, в России, да. дальше будем смотреть.
Слушай, а может два слова, чуть-чуть, немножко два слова по поводу вот этого большого? Ты сказал, что это такая полузакрытая новость, но тем не менее, по поводу большого полноприводного, это будет что-то рамное, это будет что-то семиместное, на базе того, что вот уже есть, или совершенно новое, исключительно для России или европейское?
Ну, капельку. Я так понимаю, у меня, честно говоря, особо информации тоже нету, да, то есть это такие, в принципе, планы-планы, вот, но я так понимаю, что это как раз будет что-то вот по размеру схожее как раз с Pathfinder'ом, вот, но будем смотреть.
Все? Ну, кроссовер на раме, может быть, нет? Семиместное?
Не знаю, честно, вот. Не буду врать.
Ой, да что ж с тобой делать? Я в следующий раз обзаведусь клещами какими-то эти, и паяльником, чтобы для разговора с тобой.
Что-то... Хорошо, хорошо. Ром, готовиться.
В хорошей неделе, сегодня же понедельничек, я напоминаю. Спасибо, причем, да, последний спасибо, понедельник вам, лета. Тоже. Нужно джазануть да. как-то сегодня. Все, спасибо, хорошего дня. Пока. Это Роман Скользкий, директор. Пиар-директор компании Nissan России. Ну и все, вы услышали про скидки. А вы мне говорите, утка, утка. Ну что утка-то, если сразу на старте вам скидка 400 тысяч? Или сколько там было? 400. На старте сразу же. А потом еще это плюс. Это помимо того, что вы получаете за трейд-ин, привлечение кредита и все остальное. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Павел, Москва.
Да, Павел.
Две недели назад. А автосалон можно называть?
Да, конечно же, ваш личный опыт. Ну что ж вы, рассказывайте. Да,
мы в Мейджере к компаньону меняли автомобиль. Сдали в трейд-ин мы X-Trail годовой. И взяли мы Nissan Murano, комплектация которой за 2 миллиона там 700 с копейками, за 2 миллиона 100 они нам отдали.
Во.
Прекрасный автомобиль, кожа-рожа, все там раздельные, климат-контроль. Угу. Ну, прям вот он доволен до невозможности. И та, конечно, мощь под капотом с X-Trail'ом, он просто ездит. У меня компаньон со Звенигорода в Москву понятно. Ездит.
Слушайте, дайте скажу так, что может там в секундах он и не самый динамичный, но зато, когда ты слышишь настоящий V6 под капотом, вот это дополнительный кайф. Вот дополнительно.
Вот как бы секунды эти, даже их не учитываются. Надо перестроиться, дал, перестроился.
Ну,
надо
да.
где-то что-то, все, маневр дает автомобиль великолепный.
Ну да.
Великолепный
есть
автомобиль. Я по нему полазил. Мне по внешнему виду он не очень, но то, что внутри какой простор там, это фантастика.
Понял,
это
хорошо. Спасибо вам большое. Все, ну то есть как бы задач было у нас несколько. Выяснить, утка, не утка. Нет, не утка. Раз. Во-вторых, размер не утки, вроде бы тоже выяснили. Ну, я думаю, что я так прикидываю, плюс на минус, да разделить на 2, плюс, и все. Ну, там 1600, а то и 700. Вот сейчас, смотрите, машина стоила 1700 с чем-то. Ой, 2700 с копейками за 2100 такую отдают. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, вот я вам звоню тогда по Outlander'у тоже. Я вам скажу, где скидка большая, она идет на трейд-ин
да.
и на кредит.
Да.
А когда вы берете кредит, вам страховку жизни покрывает скидку на кредит. То бишь 300 тысяч скинули и 300 тысяч приклеили.
А зачем 300? А что за 300 тысяч это такая?
Это страховка жизни при жизни. Получении кредита.
Страховка жизни. А что, нужно из жизни еще страховка? А имущество?
Обязательно. Банк смысле... вам автокредит не даст.
Ну, я не знаю. Мне казалось, что вот уж жизнь точно я не страховал, потому что страхуется автомобиль. Ведь залогом-то для банка выступает не жизнь ваша, а автомобиль. И поэтому бог бы с вами, что-то с вами случилось, они тачку заберут у вас обратно себе. Я не слышал про такие условия банка, чтобы страховать еще жизнь. А если такие есть, то мне кажется, что это навязанная какая-то услуга. Не-не-не, ребят. Даже если это и происходит, мне кажется, что услуга навязанная. Ну, зачем? Имущество в залоге у банка, а имущество — это автомобиль. Или я что-то путаю? Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да, доброе, говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Радио, да?
Да-да-да, у нас 15 секунд. Если хотите, давайте быстро скажите.
Я по поводу скидок больших, которые нельзя афишировать.
Да.
Я просто работаю у официального дилера.
А почему
вот
нельзя?
Сказать...
Можно, мы вот сейчас только этим и занимаемся. А, в смысле, что нельзя, вы не можете их ярко-громко говорить о них?
Да-да-да, в том-то и дело, импортер нам запрещает.
Понял, вот на этом мы остановимся. А я только что с импортером говорил. А он сам все, видите, сливает вас.
Моторы. Моторы.
Совершенно внезапно здесь возникла еще одна тема для обсуждения. Это как раз страхование жизни при привлечении автокредита. Я не получил пока что комментария от адвоката нашего хорошего знакомого и доброго друга, который занимается автомобильной тематикой. Может, не прочитал еще, а может, не проснулся. Адвокат ноги кормит, работу волчьи, иногда можно сутками работать. Зато потом можно спать до обеда. Ну, наверное, спит, не знаю. Просто так звонить не буду, тревожить. Но спрошу вас. Почему спрашиваю? Потому что в те благословенные времена нефтюшки по 120 долларов, а то и по 150 за баррель. Вот. И я однажды сталкивался с привлечением кредита автомобильного. Тогда никакой, ничего, жизнь меня не заставляли страховать. Потому что мне казалось бы, что обеспечением кредита выступает сам автомобиль, который находится на все время действия кредитного договора, пока кредит не погашен, находится в залоге у банка. И банк в любой момент при отклонении куда-нибудь может там расторгнуть этот договор. А вот и машинку себе забрать, реализовать ее и вернуть себе денежки. Ну, как я думаю, ну, мне так казалось. Но это муторно, конечно. Это процедура целая, это возиться нужно. Гораздо проще заставить клиента застраховать свою жизнь еще тогда. И тогда каким образом вы страхуете себя от того, что клиент потерял работу? Будете подбивать его, свести счеты с жизнью и таким образом вернуть себе деньги? Не очень понимаю. Значит, я хочу сказать, что постановлением правительства Российской Федерации, правительство постановило, что страхование здоровья и жизни при оформлении как автокредита, так и любого другого кредита является необязательным условием. Это постановление. Но, как известно, правительство что-то там постанавливает свое, а банки в это время решают свои вопросы и свои задачи. Расскажите мне несколько историй о том, как вас заставили застраховать свою жизнь. И вы выиграли, потому что получили потом большую... А, нет, так бы не получилось. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот мы с супругом брали Kia Ceed зимой.
Так.
И нам сделали большую скидку, там в подарок кучу всяких допов дали.
Угу.
И заставили, получается, навязали нам в кредит, угу. Сказали, иначе мы вам не дадим, потому что дилер проигрывает много, ну, теряет за счет вот этих всех... что нам в подарок дали и какую скидку дали. Вот. И нам навязали страхование жизни, какие-то там ассистент, Kia Assistant, помощь дороге, еще что-то. И в итоге, в принципе, то на то и получилось. У нас в кредит вышла та же сумма, при этом с учетом первоначального взноса, та же сумма автомобиля, даже чуть-чуть подороже, только за счет того, навязанных этих опций. Mm-hmm. И нам сказали, что если мы от этого откажемся, то нам откажут в кредите, что мы просто не получим кредит, и машина ходовая, они продадут ее кому-то другому.
Понятно. Но это, скажите, это представители банков, которые прямо вот в салоне сидят? То есть они, или это вообще банк, аффилированный с компанией Kia?
Нет, это в салоне. Это банк в салоне, но он не... У Kia, как я поняла, нету своего банка. Мы там нам просто рассылали предложение, кто нам бы одобрил. Вот, и потом приезжал представитель этого банка, когда уже все оформлял. Но при этом вот они искали все это в салоне и сказали, что никак. Мы уже потом уже пытались раскрутить как-то самого представителя банка, все это спрашивали. Говорю, он ни в какую, нет, и все. Я говорю, ну а как же так? У меня вот знакомый там Range Rover брались. Он говорит, ну так вы какую машину берете? Он говорит, вы же не Range Rover берете.
А, слушай, что Range Rover берут долгожители, а вы, бог его знает, доживете, не доживете до конца.
Ну, видимо, Range Rover в кредит как-то... Лояльность.
Скажите, о какой сумме шла речь? Вот насколько увеличилось? Ну, там, скидки, понятно, но во что вам обошлось страхование?
Ну, у нас как бы автомобиль, получается, стоил 1 030 000, и в этой базовой комплектации нам, точнее, это не базовая комплектация, там средняя, и она стоила 1 030 000. И допы туда никуда не шли. Мы туда там взяли коврики, защиту картера, сигнализацию с автозапуском, и что-то еще было. Ну, в общем, много всего взяли. И получается так, что нам за эту же стоимость. И плюс у нас был первоначальный взнос 220 тысяч, и получается это уже как бы 1 230 000, 1 250 000. А кредит у нас вышел 1 100 000, и получается первоначальный взнос 250, это получается 1 350 000. Мы как бы еще 100 тысяч как бы переплатили.
Все, спасибо большое, я закипел. Ну, в смысле... Такое у меня сейчас в мозгу происходит. 30, 300, 250, 150. Ну, в общем, понятно, то, что, ну, обули. Ну, как-то, ну, в общем-то, немножечко, да. Нет, не получилось у вас. 7373-948, перезвоните еще раз. Телефонный что-то у вас, звоночек сорвался. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, доброе.
Ну, Павел, что там у нас?
Только что по Мурану звонил, но у меня по трем автомобилям, могу сказать, по кредитам, по ГЭПам,
да,
по переплатам всем. Значит, смотрите, я месяц назад себе брал Мазду CX-5. Вот вы знаете, в чем дело? Чем больше дилер, тем у него лучше условия и лучшие отношения с банками. Банки предлагают большим дилерам наилучшие условия. Чем меньше автосалон, тем у него хуже будут условия с банками, тем больше будут все эти страховки. Значит, по Мазде мне предложили с кредитом, если я беру кредит, страхование жизни на 3 года 54 тысячи рублей. И ГЭП 1,2% от стоимости автомобиля. Тойоту сейчас берем папе, значит, получается там за то, чтобы получить 100 тысяч скидку, мы берем кредит всего лишь 300 тысяч, Тойоту Королу. Кредит 300 тысяч, потому что есть наличные деньги, мы получаем эту скидку. Значит, 7 тысяч в эти 300 тысяч входит, 7 тысяч – это страхование жизни. И ГЭП стоит 8 тысяч рублей. Вот. По поводу Ниссана Мурана, там у нас получилось 600 тысяч кредит. Они нам дали на 60 тысяч. Это страховка жизни. Ну, а это страховка жизни на все 3 года. На все 3 года это страховка жизни. И ГЭП 1% от стоимости автомобиля.
Понял.
Вот такие цифры.
Хорошо, вот. Спасибо вам большое. Слушайте, я здесь параллельно сейчас еще изучаю вопросы этой страховки. Вы понимаете, в чем дело? Вот чем хороша жизнь в правовом государстве? Она хороша тем, что сейчас тебя нагнули. А потом ты такой делаешь кендибобер, сальто, переворот назад, оп, и пытаешься нагнуть того, кто... Ну вот, смотрите. То есть, как один из вариантов, да, вы можете отказываться, но тогда и поставщик услуги, в данном случае кредитного договора, вот этого кредита, может вам отказать в выдаче кредита. Хорошо, вы соглашаетесь на страховку жизни. Вы застраховали свою жизнь. Получили одобрение, приобрели автомобиль и тут же расторгаете договор страхования жизни с возвратом денежек. Ну, там, сколько вы попользовались этим договором, все. И вот здесь-то уже как раз у вас возникает судебная практика, и здесь у вас возникает возможность уже руководить и вот так вот ногой открывать офис сотрудников банковских, страховых и всех остальных, которые обязаны будут расторгнуть, если это ваше требование. А если не расторгнут, тогда вы им говорите, а я в суд пойду. Я пойду в суд. На момент получения кредитного договора моя жизнь была застрахована? Была застрахована. Это требование было выполнено? Было выполнено. Все. А сейчас мне кажется, что моей жизни уже ничего не угрожает, и я хочу расторгнуть этот договор. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе, короткая история.
Давайте.
Покупал Тойоту, кредит был не нужен. Но при использовании кредита скидка была 50 тысяч.
И вы купились на это?
Нет, я не купился.
Нет.
Все нормально. Страхование жизни 17 тысяч. Через неделю я погасил кредит, 30-ку я за неделю просто заработал.
Вот. Ну, правильно же, ну, конечно, ну, само собой, безусловно. Если есть живые деньги, это вообще правильная стратегия. Если есть живые деньги, привлекать кредиты, пользоваться вот этими всеми продуктами, ходить в брючках с протертой задницей и вытянутыми коленками, в сандалиях на носки. Вот, ну, таким приходить к ним, ну, дайте кредит, что-то совсем как-то машина нужна. Вот это вот все. А потом ты появляешься рыцарем в блестящих доспехах на белом коне через 2 недели после того, как приобрел автомобиль, швыряешь им на стол сумму, всю вот эту. Закрываешь весь к чертовой бабушке кредит и остаешься с разницей в цене автомобиля. Правильно? Ну и зарабатываешь деньги. Вот только что, пожалуйста. На ваших изумленных глазах человек заработал 30 тысяч рублей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе, доброе утро, Роман.
Да.
Да, по поводу страхования.
Да.
Два года назад приобретал Ford Focus универсал.
Так.
В двух автосалонах менеджерам сразу сказал, никакого страхования жизни.
Угу.
Оба менеджера согласились, в итоге автомобиль приобрел без страхования жизни, просто оплатив только кредит.
А считаю, если бы не...
Можно разговаривать...
Не согласились, если бы... А если бы не согласились, вы бы в другой дилерский центр пошли?
Конечно. Я так, в принципе, и сделал бы, да.
Все, понял, хорошо, спасибо. Видите, ну, потому что, во-первых, немногие так хотят. Многие связывают приобретение автомобиля в определенном дилерском центре с дальнейшим его обслуживанием. Выбирают что-то, что близко к дому или к работе, чтобы потом удобно было заскакивать для обслуживания. И тогда, если ты идешь к другому дилеру... Во-первых, ребят, нужно точно понимать, что где бы вы не приобрели автомобиль, обслуживать вы его можете в любом дилерском центре. В любом. Официальном дилерском центре. Покупайте его хоть в Туле, хоть в Новосибирске, хоть в Хабаровске у официального дилера и обслуживайте его в Москве у любого официального дилера. Место приобретения совершенно не имеет никакой связи с местом обслуживания автомобиля, если и когда вы собираетесь обслуживать его официально. Это во-первых. Во-вторых, это какая-то счастливая история у вас произошла, потому что, как правило, вот эти все кредитные разговоры и разговоры об условиях, вот если банк решил, что вот такое у него условие, пока ты не придешь и с судебным решением не заставишь его пойти на попятную, но никогда не отступит, потому что для банка это чуть больше, чем заработанные деньги, это чуть больше, чем соблюдение его правил. Для банка это какой-то принципиальный вопрос расстановки позиций. Ты тварь дрожащая, а они право имеют. Понимаете, в чем дело? Вот прямо по Достоевскому. Ты тварь дрожащая, которая должна следовать нормам, установкам, правилам, их распорядку, их видению того, как ты должен соответствовать их кредиту. А они право имеют навязывать тебе, что-то делать с тобой, заставлять, страховать жизнь, показывать, что у тебя в трусах там находится, нет ли там у тебя чего-нибудь такого, что помешает выплате кредита и все остальное. Вот они право имеют. И потом каждый раз, когда ты покушаешься на это их святое право делать из тебя тварь дрожащую, это чуть больше, чем просто спор за деньги. Это спор о статусе. И хорошо, что у вас так случилось, а я не буду. Они говорят, ну ладно тогда. Это какое-то счастливое стечение обстоятельств. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
Доброе утро, Роман, Тимур зовут.
Да, Тимур.
Ну, здесь не совсем прям они такие принципиальные, что банку нужна страховка. На самом деле, если там знать, что внутри 80% комиссии банка от этой страховки. То есть на самом деле НФ столько не стоит. Нужно просто прийти в страховую компанию и застраховать свою жизнь.
А, ну то есть можно просто прийти и сказать, вы знаете, а я уже это сделал, моя жизнь застрахована, и вот полис.
Да, но нет. Они там разводят руками, говорят, у вас вот не такая страховка, какая надо, а надо вот такую страховку. Вот, но на самом деле есть выход. Два варианта договоров есть. Есть коллективные договоры страхования жизни, от несчастного случая,
да.
И есть индивидуальный.
Вот индивидуальный
договор, да, то его можно расторгнуть в течение 14 дней после его заключения, так называемый период охлаждения.
Угу.
Вот, тебе полностью премию вернут без каких-либо последствий.
Угу.
Вот. А в договоре кредитования при этом очень хитро, ничего не прописано. То есть тебе, по идее, услугу как таковую не навязывают, юридически, да? То
да.
Есть тебе ничего не прописано. Тебе говорят... Вот договор страхования от НС, подписывайте, а потом мы вам выдаем кредит. Ты говоришь, я не буду подписывать, ну тогда мы вам
кредит. Тогда мы вам кредит не одобряем. Да,
да. Да. Угу. То есть это вот именно такой момент. В договоре кредитования ничего не прописано с точки зрения.
Угу. Но тем не менее, если эта тема, ведь может же оказаться, что мы сейчас пытаемся развести бурю в стакане. Может быть, это только для 1% проблема, а все остальные.
Это массовая.
Нет, я имею в виду, что, может быть, большинство клиентов просто согласны с этим. Ну, окей, хорошо, я поживу застрахованной жизнью.
Так это не стоит. Да, страховка — это хорошо. Если бы она не стоила...
Вот. Скажите, а почему, а почему тогда... Вот, а может быть, есть... я к тому, что пусть мы сейчас ведем себя как некие партизаны, но мы классные партизаны. Мы же типа за народ, правильно? Вот. Да, да. Давайте попробуем найти еще лазейки. То есть одна из лазеек. Я об этом только что прочитал, и вы это подтвердили. Заключиться с ними, застраховать свою жизнь, и тут же после получения кредита, приобретения автомобиля, расторгнуть этот договор. Да. Это один вариант. Второй вариант. Да. Мне он нравится, этот вариант, но я бы хотел еще запасные. Второй вариант. Прийти уже со своей страховкой. И это, кстати говоря, тоже повод для судебного иска, если банк начинает говорить, что у вас какая-то не такая страховка по условиям, даже если они прописаны. Ваша жизнь должна быть застрахована, правильно?
Ну, на размер...
стоимость автомобиля, ну, как минимум.
Ну, не стоимость автомобиля, а стоимость...
кредитного договора, да. Когда-то была такая история тоже, помните, когда банки навязывали страховые компании, в которых вы должны были страховать автомобиль, ОСАГО, КАСКО. Тогда тоже была такая история. И тогда, когда мы вдруг осознали свою гражданственность, мы стали подавать иски, и Верховный суд вышел с разъяснением, которое говорит, что если ваш автомобиль должен быть застрахован по ОСАГО и КАСКО, он должен быть застрахован по ОСАГО и КАСКО. Но в какой компании, это решает сам клиент. Совершенно условие верно. Договора такое. Ваш автомобиль должен быть по кругу полностью застрахован. Вы страхуете его там, где сами хотите. Та же самая история здесь получается, правильно? Так моя жизнь должна быть застрахована? Или моя жизнь должна быть застрахована в конкретной страховой компании? Так может, здесь есть прецедент для того, чтобы снова Верховному суду
выступить? Думаю, что есть. Другое дело, что нам надо этого добиваться. То есть надо пробовать, ну, во-первых, узнавать заранее условия страхования. Ну, как обычно, здесь выступает вот эта история... вот же горит, вот она, машина стоит.
Ну да, ну да, да.
И так далее. Играют в основном на этом. Плюс еще такой момент хитрый. Они не требуют с тебя живых денег. Да, то есть они просто вот эту стоимость страховки
зашивают внутрь,
стоимость кредита.
Угу.
То есть ты за это на самом деле еще и процент поверх платишь.
Да.
То есть страховка еще дороже.
Слушайте, по кругу какой-то мухлёж прям. Вот я смотрю на то, что мухлёж по кругу прям.
Так самое интересное, что потом страховая компания в виде комиссионного вознаграждения банку возвращает до 80-90% комиссионного вознаграждения.
Понятно.
То есть страховая компания в данном случае, она работает по своим тарифам нормальным. То есть, грубо говоря, если ты без кредита придешь в ту же самую страховую компанию, она тебе страховку с тем же покрытием продаст за 10% стоимость.
Ну, все,
то есть,
понял. Раз дешевле. Хорошо. Вот спасибо вам огромное за эти комментарии. Спасибо. Хорошего дня.
До свидания.
Спасибо. Да, всего доброго. Господа от ЛДПР, господа гусары от ЛДПР, мы видим ваши всевозможные популистские в большей мере заявления относительно транспортных наших вопросов. Вы любите обличать зло. То есть вы за все хорошее против всего плохого. Правильно? Ну, в смысле, за нас. Давайте вот вместо того, чтобы вы возмущались и требовали «сделаем воздух чище», «сделаем движение лучше, интенсивнее», «сделаем автомобили безопаснее», «а знаки больше, а светофоры ярче». Вот вместо этого займитесь по-настоящему серьезным делом. У меня нет возможности выступать законодательными инициативами, а у вас есть. У меня нет возможности в принципе что-нибудь такое ляпнуть на заседание Госдумы, а у вас пока еще есть такая возможность, правильно? Ну так вот вам, пожалуйста, инициатива, которая с одной стороны раз, резонансная, с другой стороны касается гигантского количества автовладельцев, настоящих и будущих, потому что мы знаем, что если у тебя даже тачка есть, то ты все равно вынашиваешь план, как бы ее сменить, а если ты ее будешь менять на что-то новое, то, конечно, ты собираешься поиметь выгоды с привлечения кредита, трейдина и всего остального. Но займитесь вопросом. Поле непаханное. Ощущение здесь запаха 90-х какого-то. Нет, не 90-х, нулевых. Нулевых. Вот тогда, когда нам навязывали все, навязывали страховые компании. И вот ощущение как, вот каких-то нулевых. Мы как бы откатываемся в отдельно взятом вопросе автострахования, откатываемся туда, где у нас все еще царит не закон, парит над этим всем процессом, а какие-то меркантильные интересы каких-то банкиров. Мне это не нравится. Давайте мы займемся этим вопросом. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, говорите. Алло. Доброе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это по поводу кредита.
Да.
На автомобиль. Значит, ситуация следующая. Это же противостояние двух направлений. Мы и продавцы.
Да.
Все равно у них задача стоит в первую очередь продать автомобиль.
Да.
Получить бонусы за счет кредитов и страхования – это вторично.
Нет, вы ошибаетесь. Вот тут вы ошибаетесь. Задача продать автомобиль вторично, потому что продавец автомобиля на продаже автомобиля зарабатывает копейки, а иногда и ничего не зарабатывает. Автомобиль им нужно продать только для того, чтобы потом его 2-3 года обслуживать и поставлять вам детали, обслуживать, и только на этом зарабатывать. И, к сожалению, птицу в лед. Прикиньте, только начали, а уже пора прощаться.
Моторы.